Общие показатели здоровья детей в России в последнее время довольно сильно ухудшаются. Кто-то склонен винить в этом 90-е годы, дескать, в то время вопросами здравоохранения и материнства пренебрегали. Но проблема в том, что перспектив для исправления положения пока нет. Нагрузка на педиатров не уменьшается, а многие больницы находятся в запущенном состоянии. Над темой работала Татьяна Ольская.
В последние годы российские врачи не устают повторять, что полностью здоровых детей практически нет. Петербург не исключение, хотя количество случаев неонатальной и детской смертности здесь намного ниже, чем в целом по стране, но общее число заболеваний растет, как везде. О том, почему так происходит, говорит начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Петербургского комитета по здравоохранению Анатолий Семоходский.
Это все педиатрическая служба. Служба предсказывала еще в 90-х годах, когда столкнулась с нашими экономическими реформами колоссальными, и сейчас мы не видим ничего оптимистичного, потому что в детородный возраст входят люди, которые испытали на себе все прелести 90-х годов, ведущим из которых было это невнимание к ребенку и это дефекты питания, те, которые сработали сейчас на дефициты в иммунной, в эндокринной системе и прочее, прочее. Поэтому вот если характеризовать в целом, то состояние здоровья детского населения не оставляет желать лучшего. 80% новорожденных у нас рождаются от матерей, имевших проблемы во время беременности или рода. 38% признаются здоровыми при рождении. Процент оперативных вмешательств во время родов достиг уже 21%. То есть более чем каждые пятые роды у нас проходят противоестественным путем. Это или кесарево сечение, или щипцы, вакуум-экстрактор, или ручные различные пособия. Откуда взяться здоровью нашего ребенка? Если еще к этому добавить, что беременные у нас подвержены огромному количеству соматических и гинекологических заболеваний, фон, который мы получаем, это очень-очень сложно.
Хотя, по мнению Анатолия Семоходского, даже самая лучшая система здравоохранения влияет на здоровье людей не более чем на 15%, но все же и она очень важна.
Ситуация с кадрами очень сложная, особенно диссонанс распределения кадров внес национальный проект. Разделение по одной заработной плате только участковых педиатров, врачей стационаров, профессорско-преподавательского состава, то есть различного уровня категорий медицинских работников, вот как бы развело всех по своим углам, и той монолитности в подготовке кадров ее сейчас просто не найти. То, что было испокон веков достоянием нашей школы педагогической, это возможности самостоятельной работы участкового педиатра и чувство ответственности за свое раздел работы, которое они проходили, получая распределение в различные регионы, этого нет. Материально-техническая база учреждений педиатрических и родовспоможения. По сути дела, 10 лет никто этим учреждением не занимался, с 90 по 2000 год. Мы сумели запустить только одну детскую больницу современную, а остальное только латали дыры по всем нашим учреждениям. Единственное, что мы смогли поддержать, это службу неонатальную, реанимации новорожденных, та, которая действительно дала нам возможность сделать серьезный прорыв в снижении младенческой смертности.
Кроме вопроса, как лечить детей, есть еще вопрос, чем лечить. И он очень непростой не только для России, но и для других стран, говорит руководитель лаборатории клинической фармакологии медицинского факультета Петербургского государственного университета Алексей Колбин, который ссылается прежде всего на американскую систему.
У них есть такая организация, которая по квалификации своей работы признана в мире. Организация называется FDA. Около 3 лет назад провела крупное исследование на территории Соединенных Штатов Америки и сделала заключение, что на территории Соединенных Штатов Америки до 70% лекарственных средств, которые используются в педиатрии, это новых, инновационных, дорогих, над созданием которых работало огромное количество людей, были вложены большие деньги. Так вот, эти 70% лекарственных средств на территории Америки не имеют должной информации по применению в педиатрии. То есть в них не указаны или не проведены исследования по дозированию, по изучению нежелательных явлений. Вот эти заключения, которые сделали в Америке, они распространены на все страны мира. Полностью, наверное, на 100% вот этот опыт международный можно перенести на нашу почву, потому что у нас практически отсутствуют инновационные собственные российские препараты, и все, что производится за границей, есть у нас. Если на этапе оказания стационарной медицинской помощи потенциальные опасности от использования лекарственных средств, они могут как-то контролироваться. Во многих больницах, детских больницах есть служба клинической фармакологии, есть возможность некого анализа. То есть существует некий контроль, то вот на этапе оказания амбулаторной медицинской помощи, а у нас, наверное, можно выделить, когда родители занимаются самолечением, фармацевты, провизоры выступают в роли врачей, выбирают для детей лекарства, советы, то вот эта проблема, она крайне актуальна именно вот на этих двух этапах.
Еще одна очень важная проблема, которой в России уделяется пока ничтожно мало внимания по сравнению с развитыми странами, это проблема врачебной ошибки. Конечно, ошибаются и врачи, которые лечат взрослых, но случай, который не так давно всколыхнул все общество, произошел как раз с двухмесячным ребенком Соней Кулевец из Ростова-на-Дону, потерявшей руку. Главное, что в России нет механизма, позволяющего разбираться в подобных случаях именно профессионалам, говорит Анатолий Самоходский.
До 80 тысяч пациентов гибнет в Соединенных Штатах по поводу врачебных ошибок. У нас нет такой статистики, ее не ведут. Сознательно или сознательно, я это сказать не могу. Там несколько другой подход. Врачебную ошибку оценивают не чиновники и журналисты, а профессиональное сообщество. Поэтому, если у меня ложится на стол, а так бывает каждый день, журнал всех погибших детей города, начиная от улицы, дорожной травмы, кончая больницей, родильным домом, сразу идет консультация по поводу профилю педиатрии, если это детская хирургия с детским хирургом, если травматология с детским травматологом. Я не пытаюсь брать на себя такую роль, а пытаюсь, чтобы это сделало профессиональное сообщество, которое входит в состав городской лечебно-контрольной комиссии. На Западе там несколько по-другому. Там нет лечебно-контрольных комиссий, а там есть протокол и оценка протокола профессиональным обществом, допустим, профессиональным обществом педиатров, хирургов, анестезиологов. Но всегда это обязаны делать профессионалы. Помните, Краснотуринск, да, 6 детей погибших в роддоме. А то, что врачи по трое суток, не выходя, 2 неонатолога на весь родильный дом, и оборудование не меняло, счет не сколько, потому что без денег было все это учреждение, это все прошло тихо. Да, всех осудили, должностей поснимали, никто копейки не дал на то, чтобы наркозно-дыхательное оборудование было заменено.
Врач – это человек, и он тоже имеет право на ошибку, замечают профессионалы. Главное – свести саму возможность такой ошибки к минимуму. Но бывают ситуации, в которых ошибки практически неизбежны, когда не учитывается взаимодействие лекарств при их назначении, особенно разными врачами. Алексей Колбин.
Если врачи опираются на отраслевые стандарты, протоколы ведения больных, то, как правило, такая проблема, она вложена в этих протоколах, и врачи, которые работают в стационарах с высокотехнологичными проблемами, такие как недоношенные новорожденные, гемобластозы, трансплантации. В протоколах потенциальные взаимодействия не записаны.
А вот в обычных поликлиниках все иначе.
Нас привлекли для экспертизы, когда ребенок с острым ринитом, мама с ребенком обратилась к врачам, и ей педиатр назначил 8 лекарственных средств и сказал, что хотелось бы, чтобы она посмотрела ее ЛОР. Она зашла в соседний кабинет в этот же поликлинике, ей назначил ЛОР еще 9 лекарственных средств. Безусловно, ни о каком просчете потенциального взаимодействия данных комбинаций речи быть не может. В разных странах мира, в том числе и в России, пытаются прописать специальные компьютерные программы, когда врач будет в них вставлять те или иные лекарственные средства, и он будет давать ответ. Но, как мне видится, вот мы работаем с Каролинским институтом, данные программы пока что не являются идеальными, их невозможно где-либо тиражировать. У нас в России, в Челябинске, создали такую программу, тоже не очень адекватно.
О том, много ли вообще ошибок случается в педиатрической службе Петербурга, говорит главный педиатр города Лев Эрман.
На нашу городскую лечебно-контрольную комиссию всегда представляются случаи, которые действительно либо содержат очень серьезную ошибку, либо действительно определенные просчеты. На городских лечебно-контрольных комиссиях в год проходит 2 или 3 случая, не более того. А в год у нас госпитализируется 135 тысяч детей в наши детские больницы. А погибает в наших больницах, если уж говорить в абсолютных цифрах, до года где-то порядка 120-130 детей, а рождается у нас около 42 тысяч, а от года до 17 лет приблизительно тоже 130-140 детей всего погибает, причем половина из них погибает в результате дорожно-транспортных аварий, отравлений или иных каких-то моментов. Поэтому, как главный педиатр и как педиатр со стажем уже 46 лет, я могу сказать, что грубых ошибок в нашем городе, слава богу, раз-два и обчелся. Так как я все же представитель педиатрической академии. За те 40 лет, что я работаю в академии, вот такого сверхъестественного не происходит. Все студенчество подразделяется на три части. Это есть очень хорошие студенты, которые впоследствии станут очень хорошими врачами. И они будут лидерами. Есть хорошие студенты, которые станут хорошими врачами. И есть группа посредственных или даже плохих студентов, которые и становятся плохими врачами и могут совершать ошибку.
Понятно, что здесь разговор переходит уже в область образования, но, возможно, скоро установить сам факт, имела ли место врачебная ошибка или нет, станет проще, говорит Анатолий Самоходский.
Сейчас идет работа над стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторном звене. До этого работал 151 приказ Минздрав соцразвития, где по каждому заболеванию дается перечень тех мероприятий, которые должны быть выполнены ребенком. Вот если мы говорим с прокуратурой по поводу какого-то случая, мы ссылаемся только на этот 151 приказ, где написано, должен был выполнить анализ крови, анализ мочи, рентгенограмма, то есть весь полный стандарт. Соответственно, из медикаментов тоже перечисляется, что должно быть назначено в этом. Но право выбора самого медикамента из группы – это право выбора врача.
Стандарт – это благо, но только с одной стороны, считает Лев Эрман.
А с другой стороны, это то, что губит клиническое мышление врача, и он отходит от индивидуализации в лечении этого пациента на какой-то стандарт, на стереотип и так далее. Определенный минимум должен действительно быть выполнен, а далее уже зависит действительно от искусства и профессионализма врача. Он может идти выше стандарта, но ниже стандарта он не должен идти.
Мы тоже сейчас готовимся к сертификации по ISO 9001. Если бы государственные учреждения шли путем получения сертификата ISO серии 9000, я думаю, что многое бы у нас изменилось в сторону качества. Потому что сегодня о качестве, о той системе, которая есть, мне, честно говоря, даже смешно говорить, потому что экспертиза не решает тех проблем, которые на сегодняшний день существуют.
Говорил главный педиатр Петербурга Лев Эрман.
О том, как поставлено медицинское обслуживание детей в современной России, рассказывала Татьяна Вольцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсеры Наталья Аркадьева и Илья Пупченецкий и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо!